Вы слухаете «Радио Свобода» у Праской студии Сергея Бламейка. Хвилину праз 15, дайджест «Ночной свободы», а зараз передача, подрихтованная на просьбу громадского редактора минулого тыдня. Чего вартое новое шкадование Александра Лукашенки про зникнение Змитра Завадского? Для микрофона Александр Байчун.
Громадский редактор этого тыдня Александр Старикевич народился в 1972 году. У початку 1990-х ягоныя артыкулы пра карупцыю ў атачэнні прэм'ер-міністра Вячаслава Кебіча, іншыя публікацыі сталіся нагодай стварэння адмысловых парламенцкіх камісіяў. У 2004 годзе спадар Старыкевіч і ягоная газета «Солідарнасць» былі ўганараваныя ўзнагароды шведскага пэн-цэнтру за ўклад у забеспячэнне свабоды слова, а ў 2006-м атрымалі прэмію «Маладая прэса ўсходняй Еўропы». Александр Старыкевіч – адзін з кіраўнікоў Беларускай асацыяцыі журналістаў. Тягом тыдня он комментовал актуальные подеи, сярод таких особо вылучил интервью керівника державы журналистам газеты Financial Times.
Цитата. «Дима Завадский з'являється найвеликшей раной для мяне, як для президента. Ён был сумленный и пристойный человек, який наогул не меў сувязяў с политикой. Для мяне больш важно знайсці яго, або, калі ён мёртвый, яго тело». Конец цитаты. Чамусьці раптам у Лукашэнкі ўзнікае сумнеў у тым, што суд быў справядлівы, чаму ён збіраецца прасіць у яго прабачэння на каленях? За што?
Вось чаму Александр Старыкевіч замовіў журналістам «Свабоды» падрыхтаваць перадачу на тэму «Чаго вартае новае шкадаванне Александра Лукашэнкі пра знікненне Змітра Завадскага». Паводле дадзеных ААН, ад 1980 году было зарэгістравана каля 50 тысяч гвалтоўных знікненняў людзей больш як у 90 краінах. Недавна Генеральная асамблея ААН прыняла канвенцыю аб абароне ад гвалтоўнага выкрадання. У першую гісторыю паявіўся міжнародны дакумент, які абавязвае ўрады ўключаць выкраданне людзей у разрад злачынстваў. Канвенцыя ставіць па-за законам сакрэтнае ўтрыманне пад вартай, патрабуе паведамляць сваякам і адвакатам аб месцы знаходжання затрыманых і прычынах іх затрымання. Беларусь конвенции не подписала. Наместница керівника президентской администрации Наталья Пяткевич потлумашила это тем, что конвенция об гвалтовных знікненнях людей для Беларуси не актуальная. До речи, под час прессовых конференций керівники Комитету державной безпеки и Министерства внутренних справ отмовлялись называть знікнення оппонентов керівника державы політично мотивованими выкраданнями. Яны спосылались на статистику, згодно з якой у Беларуси зникли несколько тысяч людей. Президент Беларуси Александр Лукашенко неодноразово шкадавал об знікненні Змітра Завадскага. Чим есть гэтае шкадаванне? Про что яны свечаць? С протягом Юлия Ермашевская.
Змітер Завадский зник 7 липеня 2000 года, праз год пасля знікнення Виктора Гончара, Юрия Захаранки, Анатолия Красовского. У той день зранку ён приехал на автомобиле у аэропорт Минск-2, поставил машину на стоянку, зайшел у залю прилетов, и больше его никто не бачил и не чу. Поводле заявы жонки Змітера Светланы Завадской, правоохоўные органы узбудили криминальную справу с формулёўкай на умысное забойство. 4 сакавіка 2002 года 4 чалавекі былі асуджаны на працяглыя турэмныя тэрміны за выкраданне Завадскага, але не за забойства, бо цела не знайшлі. На падставе сярод іншага сапёрнай рыдлёўкі з крывёй Завадскага, знойдзенай у аўтамабілі Ігнатовіча, былога алмазаўца. Паводле абвінавачання, матывам злачынства Ігнатовіча і ягонай банды была помста Завадскаму, бо Змітер публічна абвінаваціў Ігнатовіча ва ўдзеле ў чачэнскай вайне на баку паўстанцаў. Асуджаныя сваю віну не прызналі. Сваякі і родныя Змітра Завадскага лічаць, што ягонае знікненне мае палітычныя прычыны і стаіць у адным шэрагу са знікненнем Ганчара, Красоўскага, Захаранкі. Прэзідэнт Беларусі Александр Лукашэнка не одноразово шкадаваў аб знікненні Змітра Завадскага. Чым ёсць гэтае шкадаванне? Пра што сведчыць? На думку праваабаронцы і журналіста Валерыя Шчукіна, шкадаванне Александра Лукашэнкі аб лёсе Змітра Завадскага звыклы для яго папулісцкі ход.
Крокодилу слёзы не будзь того. Попытка паказаць сябе хорошым, зрабіў хорошую міну пры плохой ігры.
На погляд Валерыя Шчукіна, расследаванню дапамог бы асабісты кантроль прэзідэнта.
Глядзь расследаванне пад лічны кантроль, што время ад времени регулярна праяўляецца ў печаці. Што так случилось, прэзідэнт взял пад лічны кантроль. Где, когда, кто слышал, кроме шкадаванне, и брать под личный контроль расследования. Он занимается всякими прокурорами и так далее. Вся беда в том, что они построили дачу, которая лучше, чем у президента. Вся вина их.
Супротивное меркование мае Павел Шарамет, коллега и сябра Змітра Завадскага.
Если бы это дело не находилось под его личным контролем, Павлюченко бы не выпустили из тюрьмы, а Шеймана бы арестовали. Он всегда внимательно следил за тем, что происходит вокруг не только дела Дмитрия Завадского, но и вокруг дела Гончара и Захаренко. Благодаря этому личному президентскому контролю мы так до сих пор и не знаем правды.
А что до президентских шкодований, то это всего только слова, пустые, на погляд Павла Шарамета.
У президента Лукашенко между словами и делами дистанция не просто огромного, а фантастического размера. Все его слова о переживаниях по поводу пропажи Димы Завадского ничего не стоят. Президент покрывает тех людей, которые подозреваются в похищении Дмитрия Завадского и других известных белорусов.
Владимир Дзюба, наместник старшини Белорусской ассоциации журналистов, меркует, что на агул не ушкодование те не шкодование справа. Сутность того, что отбывалось и отбывается, значно глыбейшая.
Насамрэч мы бачым беспакаранасць за ўсе тыя злачынствы, якія адбыліся ў дачыненні да палітыкаў, якія мелі мужнасць крытыкаваць гэтую самую ўладу. Такія выказванні мягкія, на жаль, мы не знайшлі, не ведаем, выказванне ледзь не спачування. Гэта спроба проста замаскіраваць звярыны выскал сістэмы, якая зараз існуе. Ахвярамі гэтай сістэмы, вось гэтага звярынага выскалу, сталі Юрый Захаранка і Віктор Ганчар, Анатоль Красоўскі. Дагэтуль не знойдзены забойцы нашай калежанкі Веронікі Чаркасавай.
Прапаную пракаментаваць гэты сюжэт грамадскаму рэдактару «Тыдня» Александру Старыкевічу.
Держава у нас звычайна выказвае шкадаванне ці спачуванне тады, калі адчувае сябе вінаватай і спрабуе захаваць твар. Так было прыкладам у гісторыі з Нямігай, калі праваахоўныя органы не здолелі забяспечыць бяспеку людзей, так і ў сітуацыі з Завадскім. Відавочна, што нават калі не было наўпростого загаду ад уладаў на знішчэнне Змітра, то ягоная смерць ёсць ускосным вынікам стварэння эскадронаў смерці, якія дзейнічалі ў нашай краіне напрыканцы 90-х. Таму адказнасць за тое, што здарылася ў любым разе менавіта на ўладзе, і ніякімі шкадаваннямі тут справе не дапаможаш.
У інтэрв'ю уплывовай газеце Financial Times Александр Лукашенко мусіў выказацца пра Змітра Завадскага, аднак ні словам не згадаў ніводнага з іншых зніклых, ні генерала Юрыя Захаранку, ні Віктара Ганчара, ні Анатоля Красоўскага, лёс якіх таксама невядомы. Між тым, некалькі год таму парламенцкая асамблея Рады Еўропы ўхваліла даклад «Зніклыя людзі ў Беларусі» і прыняла адпаведную рэзалюцыю. Там афіцыйна пацверджана – вышэйшыя службовыя асобы Беларусі падазраюцца ў дачыненні да знікненняў, і гэтаму ёсць доказы. Еўропа павінна дапамагчы Беларусі змяніць сітуацыю і вярнуцца да цывілізаванага жыцця. Еўрапарламентары запатрабавалі адхілення ад пасад Віктара Шэймана, Юрыя Сівакова, Дмітрыя Павлюченкі. І паступова гэтыя людзі пачалі губляць свае наменклатурныя пазіцыі. Аднак заўважнага руху афіцыйнага менскага пошуку праўды аб зніклых няма. Калі днямі заходнія журналісты паднялі гэтую праблему, кіраўнік дзяржавы акцэнтаваў увагу толькі на Змітры Завадскім. Чаму ж ён не выказаў афіцыйнае шкадаванне адносна іншых вядомых усёй краіне людзей? Ці не крыўдуюць ягонае публічнае выказванне сваякоў астатніх зніклых? З працягам тэмы Інна Студзінская.
Сям'я самага першага зніклага, экс-міністра ўнутраных справаў Юрыя Захаранкі, якога выкралі 7 траўня 1999 году, даўно ўжо жыве ў Нямеччыне. Маці зніклага палітыка Ульяна Рыгоравна жыве ў Васілевічах, што на Гомельшчыне. Яна дагэтуль плача па сыне і вельмі пакрыўджаная на кіраўніка дзяржавы за тыя абразы, якія Лукашэнка выказваў на адрас Юрыя Захаранкі.
Ой, Боже мой, ой, міленькі. Не сказать, не передать. Прошло столько годов. И куда их дели? Что они с ними зробили? Да я ж день и ночь плачу, да все вспоминаю. Я же ничего нигде не брал, да у меня нигде ничего нема, кроме деревенского матча. Ой, а он же я позорил, что я его покрал. А что ж я на бокрав, коли ни в йога нема, ни в меня, а больше у нас никого нема. Я плачу день и ночь, я покою не бачу.
Ульяна Рыгораўна Захаранка распавяла, што ўнучкі і нявестка вымушаная цяжка працаваць у Нямеччыне. Яны даглядаюць хворых, каб зарабіць на жыццё. Ірина Красовська – жінка бізнесовця Анатолія Красовського, який зник разом з Віктором Гончаром 16 вересня 1999 року. Живе зараз у Вашингтоні. Цікавиться подіями у Білорусі і, натурально, зауважила чергове виказування Олександра Лукашенка. Питаюся у спадарині Ірини, чи були у яє хоч калі-небудь некі розмови з керівництвом Білорусі на конт зниклого мужа?
Ні, нічого не було, ніяких гутерок, нічого не було.
Спадарині Ірина, а ось то, що керівник країни тільки одного з усіх зниклих узгадує, гэта не обурає, не кривдить?
Я вже давно не обураюся і не кривдуюсь на Лукашенко, тому що він хворий чоловік. Я зовсім не розумію, що ми повинні від його чекати. Що він буде почувати, він буде гэта справи розслідувати, що ні. Звісно, не буде нічого гэтага робити. Тому що все, що відбулося у 99-2000 році, це було зроблено на узровні держави. Я не думаю, що це було зроблено від відвідування керівника держави. Об этом так само сказано у докладі Совета Європи, у докладі, який називається «Зниклі люди Білорусі». Я думаю, що тепер він виказується про гайка, що це його болі, про чет. Якби всюди лухтає, то все не відповідає тому, що є на самій справі. І як нічого не робив, щоб показати ніяку правду, так він не буде нічого робити. А то, що він сказав, це просто нічого треба було відказати на питання. От і все. Це не значить, що він думає, спочиває.
А зараз черговий коментар громадського редактора «Тидня», керівника інтернет-видання «Солідарність» Олександра Старикевича, замову якого і потрактована гэтая передача. Чого варте нове шкодування Олександра Лукашенка про зникнення Змітера Заваска?
Ризикну озвучити таке міркування. Лукашенка не шкодує ні Гончара з Захаренком, ні Завадського, нікого наогул. Але він у нейкій мінімальній ступені все-таки улічує громадську думку. І в цьому сенсі особа Завадського його найбільш невигодна. Просто хлопець, журналіст. За што яго забілі? Калі гутарка ішла пра забойствы палітыкаў, абсалютная большасць грамадства ўспрымала гэта абыякава. Ну, там пасварыліся паны і хай сабе. З Завадскім іншае. Ён такі, як гэтая самая абсалютная большасць. Натуральна, што гэта не выклікала ніякага вялізнага абурэння ў народа. Але ўсё-ткі Лукашэнка палічыў неабходным правесці мяжу паміж Завадскім ды іншымі палітычнымі зніклымі. Але гэтая мяжа выключна піяраўская, на маю думку.
Маці Змітра Завадская, ягоная былая жонка, абураная выказваннямі Александра Лукашэнкі ў інтэрв'ю замежным журналістам аб тым, што Змітер ягоная рана. Перадае Любоў Лунёва.
Александр Лукашенко некалькі разоў выказваўся аб тым, што Змітер для яго быў вельмі дарагім чалавекам, і ён будзе рабіць усё, каб даведацца пра ягоны лёс, гаворыць Святлана Завадская.
Я не верю ні аднаму яго слову. Апя ж это с маім этим избіеннем, когда мне побілі. Жену избіваюць Завадского, твою боль, да? И ты ничего не делаешь, как бы проглатываешь, это нормально. Это вот рассчитано на обычного обывателя, человека, который не знает вот этих всех тонкостей. Это имидж, новый его имидж. По тем делам я так вижу, что он тихонько помалкивает. Все были политики. Зарабатывает себе дивиденды перед там Евросоюзом, перед Америкой. Как он сказал, что если этот человек не тот сидит, который там его похитит, то я буду на коленях, да, стоять там. Перед самим Димом. Он только говорит про того, что прекрасно знает, что не перед кем уже стоять.
На пачатку 2001 году маці Змітра, Вольга Завадская і ягоная жонка накіравалі ліст прэзідэнту Расіі Уладзіміру Пуціну, каб той паспрыяў у пошуках. Дырэктар УРТ Канстанцін Эрнст да гэтага ліста дадаў яшчэ адзін ад тэлекампаніі. Вольга Рыгораўна Завадская не выключае, што Александр Лукашэнка адчувае сваю віну за выкраданне яе сына.
Если бы он хотел, значит, он бы не приостановил все оперативные действия, которые были изначально запланированы при Божилко. Это во-первых. Во-вторых, я так думаю, что все то, что он сегодня говорит по поводу того, что Дима мне вроде как сын, чувство вины у него не заживающее. Я думаю, что это в конце концов больше от того, что Дима действительно не занимался никакой политикой. Может быть, у него какие-то эти чувства человеческие проявляются.
Нягледзячы на тое, што ў крымінальнай справе паводле выкрадання Змітра Завадскага пакаралі некалькі чалавек, ягоны лёс дагэтуль невядомы.
Прашу пракаментаваць гэты сюжэт і перадачу ў цэлым грамадскага рэдактара «Тыдня» Александра Старыкевіча. А я, Александр Бальчун, развітваюся з вамі. Сустрэнемся праз тыдзень.
Беларусам, на жаль, бракуе салідарнасці. Бракуе жадання і ўмення падзяліць чужы боль. И семья Завадских засталася со своим болем фактично сам на сам. Так, были и застаются сябры, коллеги, некая частка інших людей, якія по-правдному спочували и якія, як могли, допомагали родным Дмитра. Але гэта все-таки, на жаль, такі мінімальны ад агульнай колькасці людзей, якія ведалі пра ўсю гэтую справу і якія не выказалі свайго стаўлення да таго, што адбываецца. Мы, як нацыя, на жаль, не засвоілі урокі гісторыі. Як нацыя, фактычна забыліся на курапаты. Мы, як нацыя, фактычна забыліся на тое, што з намі зрабіў камуністычны рэжым. І пакуль мы пра гэта не ўзгадаем, мы будзем асуджаныя на то, каб раз-пораз усе гэтыя беды з намі паўтараліся ізноў.
Грамадскім рэдактарам «Свабоды» мінулага тыдня быў журналіст, рэдактар інтэрнэт-газеты «Салідарнасць» Александр Старикевич.
Звонки на свободу.
Сейчас же, когда власть сказала, что проведет выборы по самым высоким демократическим меркам, оппозиция испугалась.
Вот я никак не могу понять, почему вы клевещете и настраиваете.
Как не стыдно сегодня робить дожинки, а не дожав поля.
Ваши отгуки, питания, отказы.
На вашем радио.
По телефоне и праз СМС.
Звоните в Минску 266-39-52.
266-39-52.
Досылайте СМС 391-22-24.
391-22-24.
У эфіры агляд перадач «Начной свабоды» гэтага тыдня. З вамі Сергій Абламейка. Я выбраў для вас найцікавейшыя матэрыялы, якія гучалі ў «Начной свабодзе» на мінулым тыдні. Вас чакаюць фрагменты гутарак з гасцямі «Начной свабоды», рэпартажы нашых карэспандэнтаў, а таксама відэаагляд і перадача «Барды свабоды». У аўторак 18 лістапада госцем Ганны Соус быў сакратар згуртавання беларусаў Вялікай Брытаніі Сергей Пяткевіч. У той дзень у Лондоне завяршыўся беларускі інвестыцыйны форум. Паводле прэм'ер-міністра Сергея Сідорскага, дзякуючы форуму, Беларусь мае намер прыцягнуць у эканоміку каля 9 мільярдаў даляраў. Перад будынкам, дзе праходзіў беларускі інвестыцыйны форум, актывісты згуртавання беларусаў Вялікай Брытаніі раздавалі газету «Звон» у выглядзе улёткі. У ёй была змешчана інфармацыя пра сітуацыю ў Беларусі. Адным з тых, хто раздаваў улёткі, і быў Сергей Пяткевіч.
Сергей, расскажыце, калі ласка, як беларуская грамата Вялікай Брытаніі паставілася да правядзення беларускага інвестыцыйнага форуму?
Ну, ведаеце, беларусы ў Вялікай Брытаніі да ўсіх падзей, якія ідуць на карысць краіны, ставяцца вельмі станоўча. З гэтага пункту гледжання інвестыцыйны форум, асноўная мэта якога прыцягнення капіталу ў краіну, ён прывабляе тым, што калі ў краіну прыйдуць капітал і інвестыцыі, гэта будзе спрыяць таму, што з'явяцца новыя працоўныя месцы, будзе выпускацца больш канкурэнтная прадукцыя. І з гэтага пункту гледжання мы ставімся да гэтага вельмі станоўча.
Але ж вы раздавалі ўлёткі, у якіх расказвалася і пра зніклых у Беларусі, і пра сітуацыю з палітвязнямі, і пра сітуацыю з будаваннем атамнай электрыстанцыі. Дарэчы, а як рэагавалі ўдзельнікі і госці форуму на ўлёткі, якія вы раздавалі?
Ну, ведаеце, ўлётка, яна, скажам так, шчыра, яна не тычылася самой мэты форуму, бо мэта форуму – гэта інвестыцыі. Ўлётка – чаму раздавалася? Таму што мы стаім на прынцыпах таго, што кожны мае права атрымліваць інфармацыю не толькі тую, якая ідзе ў афіцыйных такіх прыгожых буклетах форуму, але інфармацыя, якая адлюстроўвае сітуацыю ў краіне. Бо калі інвестар прымае рашэнне на інвестыцыі, ён павінен ведаць сітуацыю ў краіне з шмат якіх бакоў. З гэтага пункту гледжання мы вырашылі падтрымаць гэтае мерапрыемства. Якая рэакцыя была удзельнікаў форуму? Ну, як кажуць, браць ці не браць, чытаць ці не чытаць, прымаць ці адкідваць, гэта рашэнне кожнага асобнага чалавека. Людзі бралі ўлёткі, заходзілі ў будынак, а ну далей мы не ведаем, як людзі рэагавалі на тэкст гэтых улёток.
Спадар Сергей, скажыць, калі ласка, наколькі заўважнай падзеі для Лондону стаў беларускі інвестыцыйны форум, ці ён неяк каментуецца ў газетах, на радыё, тэлебачанні?
Ну, бачыце, Лондон такі горад, што такіх форумаў праходзіць шмат, і форум мае важнае значэнне толькі для людзей, якія ў ім удзельнічаюць. Зразумела, каб форум праходзіў у Менску, гэта было б расцяжкі і рэкляма. У Лондоне такога няма, бо, напрыклад, на тэлебачанні інфармацыі не было, у газет таксама пра форум не было відаць. Ну і зразумела, шараговыя лондонцы пра форум не ведаюць, а ведаюць толькі тых, хто ў ім заняты.
Сёлета ў жніўні вядомы піяршык Лорд Белл стаў працаваць над паляпшэннем іміджу Беларусі ў свеце. Скажыце, калі ласка, ці мае гэта нейкі рэзананс у Вялікай Брытаніі? Ну, якое стаўленне беларускай грамады да такой яго місіі? І ці вы заўважаеце ўжо наступствы ягонай працы ў паляпшэнні іміджу Беларусі, ну, у Вялікай Брытаніі, прынамсі?
Ну, ведаеце, мне падаецца, што першае, што Тіматі Белл зрабіў, то ён ужо свой інвестыцыйны форум правёў паспяхова ў Беларусі і як бізнесовец свае грошы атрымаў. А ў Вялікай Брытаніі мы тут зазначылі, што сёння, напрыклад, у Financial Times газеты выйшла першы вялікі артыкул пра Беларусь. Ну, да гэтага, на жаль, артыкулаў цікавых не было. І я думаю, што калі ён праграму нейкую піар саставіў, то яна яшчэ будзе толькі раскручвацца.
Скажыце, калі ласка, наколькі вялікая беларуская дыяспара Вялікай Брытаніі і чым займаецца згуртаванне беларусаў Вялікай Брытаніі?
Ведаеце, дыяспору можна падзяліць, скажам так, на дзве часткі. Гэта зарганізаваная дыяспара, людзі, якія не зарганізаваліся ў рознай арганізацыі. Першая частка складаецца ў асноўным з 5 арганізацыяў. Гэта першае згуртаванне беларусаў у Вялікай Брытаніі, гэта найстарэйшая арганізацыя, якая была заснаваная ў 46-м годзе і адзначыла сваё 60-годдзе. Другая арганізацыя – гэта ангельска-беларускае таварыства, якому таксама больш 50 гадоў. Таксама мы маем беларускі дабрачынны фонд, каталіцкую місію і бібліятэку імя Скарыны. Вакол гэтых 5 арганізацый гуртуюцца людзі, якія неабыякава адносяцца да тое, што робіцца на Беларусі. Таксама мы маем сяброў і прыяцеляў, якія не ўваходзяць у арганізацыі, але прыходзяць на нашы імпрэзы і на розныя мерапрыемствы.
А чым вы займаецеся, звычайна, чым займаецца згуртаванне беларусаў Вялікай Брытаніі?
Мы святкуем, зразумела, святкуем угодкі Беларускай Народнай Рэспублікі, святкуем угодкі слуцкага збройнага чыну. Таксама прымаем удзел у святкаванні каляд, купалля і дзядоў. Праводзім агульныя з'езды гадавыя і другія мерапрыемствы. Запрашаем пісьменнікаў, паэтаў з Беларусі, студэнтаў.
Ось вы кажаце, 5 арганізацый. Наколькі мірна суіснуюць яны? Бо даволі часта бывае, што ў замежжы людзі не могуць нейкую адзіную такую пазіцыю выпрацаваць.
А ведаеце, Брытанія, мусіць, накладае такі нейкі адбітак на людзей. Яна вельмі такая павольная краіна. З гэтага пункту гледжання нам пашанцавала. Наколькі я ведаю, за гэтыя 60 гадоў пасля ваеннай эміграцыі суіснуюць арганізацыі ЗБВБ і ангельска-беларускае таварыства больш за 60 і 50 гадоў ідуць нага ў ногу, і бібліятэку супольна зрабілі Францыска Скарыны, і каталіцкая місія ёсць. Так што мы так разумеем, што нам пашчасціла прайсці гэты вялікі гістарычны тэрмін, я маю на ўвазе пасля вайны, без вялікіх перашкод, без вялікіх канфліктаў, будзем так гаварыць.
Госцем начной свабоды ў аўторак быў сакратар згуртавання беларусаў Вялікай Брытаніі Сергей Пяткевіч. Індывідуальныя прадпрымальнікі пачалі падрыхтоўку да страйку, мітынгу і шэсця. Гэтыя акцыі маюць адбыцца ў Менску 10 і 15 снежня, што прымушае гандляроў ізноў выходзіць на вуліцы. Які плён ад акцыяў пратэсту, на якія дробныя бізнэсоўцы ўжо выходзілі сёлета. Матэрыял на гэтую тэму ў начной свабодзе падрыхтаваў Алесь Дашчынскі.
Індивідуальні предпримальники занепокоєні тим, що влада рихтує черговий наступ на їх, обіцяють скасувати ільготний режим увозу товарів. Це означає, що від 1 студеня спиняється діяння пункту 3 указу номер 285 об некоторих мірах по регулюванні предпримальницької діяльності. Згодно з ним, дробні гандляри, які платять єдиний податок, могли не мати документу на товар з Росії і сплачували фіксований увазний податок на доданою вартість. Нові умови праці можуть привести до масових банкрутств. Тетяна Миронова потлумачила, що у листопаді індивідуальні підприємники останній раз сплачують один податок поводле старого указу. А що буде у студені?
Ті, хто способен фінансово, має 3-4-5 точок, тот способен уйти в ЧУП. А у кого 1-2 точки, тот просчитав, скорее всего, уйдет с рынка. Те, кто не выживет, вот особенно на Динамо, там очень многие имеют по одной точке, они просто уйдут в подполье, уйдут с рынка, они не выдержат ЧУП. Но это достаточно большая численность ИПшников.
Предпринимательница с рынка Ждановича Жанна Болсун каже, что настрои сярод бизнесовцев вельми серьезные.
На сегодняшний момент люди просто-напросто в шоке. Никто не знает, как работать будем с Нового года. Работает просто по инерции. Мне кажется, любой какой-нибудь негативный момент, это искра, какое-то новое постановление правительства, и люди могут просто выбухнуть. Вот тогда эта масса может вывалить куда угодно. На железную дорогу, на дорогу.
Лидеры республиканского объединения «Перспектива» подали заявку на проведение 15 снежня в Минску маршу предпринимальников от пляцовки для Академии наук до парку Дружбы народов на площади Бангалор. Там пройдет митинг. Лидер зарегистрованого по Україні міжнародного громадського об'єднання за свободне розвиття предпринимальництва Віктор Горбачов заявив, що значна кількість дробних гандляров має намір страйкувати 10 снежня. Старшиня Координаційної ради предпринимальників Мінську Аліс Макаєв заявляє, коли улади не дозволять акції 15 снежня, то 10 снежня під час страйку вони готові вийти на Кастришнівську площу, як це було на початку году. Але ці були пленними тія протести. Аналітик агентства гуманітарних технологій Андрій Ягоров вивчає історію боротьби підприємників за свої права з другої половини 90-х годів.
Ніколи фактично ці страйки підприємників і виступи у вигляді масових акцій ніколи не досягали тих метів, які були формально заявлені. А причина у тим, що обираються неадекватні способи боротьби за свої права. Предпринимальників домінують економічні інтереси понад політичними інтересами. Завсюди вони починають активність свою мітинговую, страйкову. Коли у предпринимальників найменш активна кількість продажів випадає. А коли взяти увагалі упою на економіку країни, то він вельми незначний. Їх страйки нічого фактично не дають. І коли вони обіщають страйк, то, в принципі, вони повинні його обіщати таким чином, що ми ніколи не вийдемо на працю, коли наші потребування не будуть задоволені. Але ж такого не буде.
Нагадаємо, у минулому снежні-студені виступлення були скеровані супроть президентського указу номер 760, який заборонив наймати на працю не свояку. Однак цей указ так і не вдалося відмінити. І як же працювали дагэтуль дробні бізнесовці? Тетяна Миронова означає, що улада їх не чапала перед парламентськими виборами.
Не трогала. В этом году, после того, как выпустили Просекевича Кима, она стишилась, и из-за этих выборов было достаточно лояльно работать. И все те продавцы, которые потеряли работу, они все вернулись на те же самые места. Об этом все знают. Вот все эти рынки работают нелегально. Их можно закрыть за 5 минут. Работают без документов. Получился спектакль. Власть их не трогает. И вот зреет такое мнение, что выживали и выжим, что-нибудь придумаем. Поэтому вот и Макаев, и Шумченко понимают, что народ поднять в ноябре очень тяжело. Вот пытаются в декабре, когда прижучен.
У дочиненні до широго удельников студентских выступов улады распочали так званую справу 14. Шмат кого покарали арештами, обмежеванием воли и штрафами. Андрей Ким и Сергей Просюкевич трапили за краты, але вышли на волю под тиском Заходу. По воле Татьяны Мироновой, карные методы не перешкодят протестам.
Они почувствовали вкус времени, свободы. Они поездили по Европе, по Америке. На заводы даже под палкой они не вернутся. Они лучше уедут с этой страны.
Старшиня президиуму Республиканской конфедерации предпринимательства Владимир Карагин меркує, что у дробных бизнесовцев проблемы есть, але акции протесту ничего не дают. И он меркує домовиться с уладами.
Если бы мы все союзы, ассоциации объединились для выдвижения конструктивных предложений, это принесло бы пользу, чем разрозненные протестные акции.
Але Смакаю адзначыў, што пацярпеў вялікія фінансавыя страты і пакуль адбываў арышт на Крэсціна за ўдзел у акцыях пратэсту. Аднак ён гатовы змагацца за свае правы.
Кіраўнік краіны, гарант Канстытуцыі, не выконвае абавязкі. Парушаецца канстытуцыйнае права прадпрымальнікаў. Сам рэч у нас законная, падстава ёсць для пратэстаў. Прадпрымальнікі, канешне, не здольны працаваць нормальна, не здольны не то што развівацца, а іх пагрозай дальнейшае існаванне. Калі будзе некалькі дзясяткаў тысяч, сотня тысяч прадпрымальнікаў на плошчы, то з намі будзе лічыцца любая ўлада. То есть у нас шанец толькі на салідарнасць. Менавіта пра плошчу.
Пра падрыхтоўку да акцыі пратэсту прадпрымальнікаў у снежні расказваў Алесь Дашчынскі.
Мой родный кут, як ты мне милый, забыть тебе не маю силы. Не раз утомленный дорогой, житьем весны моей убогой, тебе залетаю, и там душою спочиваю, и там душою спочиваю. Вось як теперь и радо мною той пригожа, крынічкі вузенькае ложа, і елка ў пары з хваіною, абняўшись тесна над вадою, як малады час кахання.
Песня «Мой родны кут» у выкананні песняроў гучала ў сераду 19 лістапада для госці «Начной свабоды» пісьменніцы Святланы Алексіевіч. Вядучая Ганна Соус пераказала Святлане Алексіевіч пытанні слухачоў і наведнікаў сайту нашага радыё.
Адразу хачу працытаваць пытанне, якое даслаў праз наш сайт Александр Змагілёву. Ён запытваецца, колькі, на вашу думку, павінна прайсці часу, каб беларускі народ насыціўся падтрыманымі машынамі, бытавой тэхнікай і гэтак далей, і перайшоў да заваявання такіх каштоўнасцяў, як свабодныя дэмакратычныя выбары і права прыватнай уласнасці на зямлю.
Это очень точный вопрос. Как раз вот сейчас я сегодня работала над рассказом, вернее, исповедью старого коммуниста, и у него это приблизительно так звучало. Да, у нас была мечта, пусть это кончилось морем крови, этот наш идеализм. Мы были не преступниками, мы были идеалистами. А что у вас сейчас? Горшок с чей? Что это такое? Что победила Ее Величество колбаса, хорошая жратва? Получается, что больше ничего человеку не надо? Действительно, потребительский мир, вот, цивилизация потребления – это очень сильное впечатление и очень сильное испытание, искушение для людей, которые никогда не были сытыми. И это слишком человеческая жизнь – она комфортна, как бы, кажется, что в этом может быть цель, но это и очередной великий обман. В общем-то, здесь, в Европе, люди уже это понимают и пытаются за что-то ухватиться. Вот сегодня у меня приходил тут чинить компьютер человек, достаточно простой человек. Он сказал, что в выходные дни
он с друзьями в какой-то у них маленький клуб, и они собирают помощь для детей Африки, голодающих Африки. То есть человек пытается за что-то уцепиться. Вот это у нас сейчас нету. Каждый отдельно живет. И даже люди, которые борются во имя белорусской идеи, вот молодые люди, которых я очень уважаю и восхищена ими, я вижу, как часто у них звучат сегодня разочарования, потому что они одиноки среди своих товарищей, их немного. И когда что-то поменяется, я не знаю, я не глоба, но я думаю, что я убеждена, что революции, к сожалению, не будет. Прошло это время, мы упустили этот шанс, а будет действительно ползучая вот эволюция, но очень медленная, очень медленная. Против нас.
Ну, ось і ў працяг вы казалі пра цывілізацыю спажывання. У Лондоне сёння завершыўся беларускі інвестыцыйны форум. І учора ў эфіры «Начной свабоды» сакратар згуртавання беларусу Вялікай Брытаніі Сергей Пяткевіч сказаў, што піар-менеджер Тімаці Белл свой інвестыцыйны форум правёў у Беларусі. Ну, а калі б вам, напрыклад, прапанавалі, як лорду Беллу палепшыць імідж Беларусі ў свеце, ну, што б вы найперш зрабілі?
Ну, прежде всего, я бы сделала то, что нам давно пора делать. Мы, меня не очень любят на ваши радио «Свободы» за эти мысли. Я считаю все-таки, что мы опоздавшие нации. Мы решаем проблемы прошлого века, сегодня. И чтобы догнать время, надо делать не ту реформу образования, которую делает наша власть, президент Лукашенко, как ее зовут сами учителя, реформа сантехников. Я бы первое, что сделала, все бы сделала для образования. Вот это главное, где мы можем нагнать время, дать деньги, дать возможности, дать свободу, дать инициативу учителю, дать высшему образованию, дать нашим ученым. Вот где есть наш исторический шанс. Но ведь эти вопросы тянут за собой вообще проблему свободы, демократии. А видите, как она скукоживается, и не только у нас, она скукоживается, к сожалению, во всем мире. И в России, и в Европе находится масса поклонников ужесточения. И вообще на свободу идет сегодня наступление от страха, от массового бескультурия, я бы сказала.
Светлана, вас вылучали на Нобелевскую премию в галине литературы. Насколько вы сами серьезно ставитесь до этого? И есть, на вашу думку, любая премия, ну, тем лику и Нобелевская, соправдной оценкой письменнику?
Вы знаете, это такой, как бы, не совсем корректный вопрос. Ну, еще если у спортсмена спрашивают, ну, вот вы, как бы, стометровку, он говорит, нет, я как пробежите? Он говорит, да нет, я вот хочу взять там медаль. Это честно, это законно для спортсмена. Для писателей, я думаю, это не совсем хорошо вот сказать, да, я вот возьму это. Вы знаете, мне просто интересно жить, мне просто интересно думать, мне интересно вообще вглядываться в жизнь, анализировать. Я достаточно счастливый человек, хотя у меня там около 17 больших премий, которые вручали там и президенты той же Германии, президент Роман Херцог или еще. Ну, это как бы, ну, это радостное событие, конечно, но я об этом серьезно не думаю, а потом такие великие тени. Нет, это странный вопрос.
И зараз пытанне ад наведніцы сайту Тамары з Менску. Паважаю і захапляюся вамі і вашымі працамі. Як хутка Беларусь пераможа свой страх і абыякавасць? Вельмі чыста на вуліцах, але кажуць, што шмат прыбірае тое, у каго вельмі брудна і няўтульна на душы. Так бы мовіць, кампенсацыя. Гэта так?
От наших улиц, особенно от Минска, там, если отъедешь за Минск, это ощущение пропадает. Конечно, вот эта чистота усиливает ощущение тоталитаризма, да, вот такого авторитарности. Вот это в Брюсселе, например, приезжаешь, ну, грязный город, в Париже после обеда, ну, или во Флоренции, ну, достаточно грязный город, да. Люди живут, люди свободны, люди, от них остаются следы. А тут как бы вот как будто нет следов, ни в истории этого на наше время не оставляет, ни наших жизней отдельных. Вот все так как-то почищено. Это есть такое ощущение. Что касается нашей будущей жизни, знаете, я не знаю, больше всего я вот не только как человек пишущий, а вообще как человек удивляюсь, как быстро мы вернулись в стойло, как быстро мы все вспомнили. И что мы безмолвны. Вот в этом есть для меня лично какой-то элемент и отчаяния. Вот у меня были суды, там меня не любит власть, я там вынуждена жить за границей, да.
Но это не самый страшный конфликт, который переживает писатель. Это нормально для нашего писателя. Мы всегда так жили, да, особенно это как бы в русской традиции. Но самое страшное – конфликт вот с этим маленьким, любимым мной белорусом, который вот действительно хватает вот этого горшка щей, и который тихонько его оберегает, и который, да, ездит, да, пробует, да, смотрит. Это все нормально. Такой вульгарный период, его надо пережить. Но так долго мы не вспоминаем, что человек что-то больше. Что-то больше, чем просто единица какая-то, единица вот этой системы.
Гостей «Ночной свободы» в середу была письменница Светлана Алексеевич. Ви слухаєте огляд найцікавіших матеріалів, які гучали з понеділка до п'ятниці у «Ночной свободі». Якая роля у житті керівника країни відведена жінці? Яна надійний сябр і помічник або своєособливий предмет інтер'єру? Чому у одних країнах сімейна зрада президента розцінюється як злочинство, а у інших пропагандується як законне право першої особи на легкодумні учинки? З ким бавить непрацьовний час президенти? У четвер, 20 листопада, у «Ночной свободе» прогучало дослідування Ігоря Корнея.
Летось скандальный российский режиссер Александр Валов увособил у короткометражным кино в образ человека, подобного до Александра Лукашенко. У выгляде ненасытного дамского угодника страшня колгасу Лука, не пропуская ниводную доярку, брутально справляющие сексуальные потребы у стогу соломы, у леса и навод на ферме. Фільм отримав назву «Батькова щастя», однак був заморожений після того, як білоруська прокуратура пообіцяла почати кримінальну справу супроть автора.
Будь-який фільм, зняти на поліцію, а не всі пророчі. Смотрите последний фільм про Саакашвили, Мишаков, «Свадьба дочери», «Юлія 3». Все не пророчі. Були зняти до года событий. Также в этом фильме там много вещей, которые вот мы сняли больше года. Я вижу, что как развиваются некоторые вещи. Уже показаны детально в этом фильме. Попросили, как вложили на стол, когда-нибудь она взорвет.
Размовы про двойное семейное житё спровоковал сам Лукашенко. После того, как познакомил белорусский народ с 5-годовым сыном Миколаем. Покольки пераемник узялся фактично из ниоткуль, журналисты начали шукать мать хлопчика. Долго губляться в догадках не довелося, бо сам Лукашенко признался, мама Коли – лекарка, про якую кулюарно ведали давно. У приватності згадують Ірину Абельську, якая починала особистою лікаркою Лукашенки, потім була узведена у ранг керівниці так званої лечкомісії. Після призначення 19 листопада керівника Менського консультаційно-діагностичного центру Анатолія Толкачова у Совет Республіки, кажуть, що під Абельською рихтують начальницьке місце у згаданій установі, де вона останнім часом і працює. Тим часом у Рыжковичах на Шкловщине живе официйная жонка Галина Радзивоновна Лукашенко. У середине 90-х она так и не стала навод номинальной первой леди Беларуси. У вынику опошняя полтора десятку годов президент с ее не живе, а с подкаемцев, как признае сам, нараджая с иншими. Некоторые президенты у выборы помеж згаслым и новым каханием поступают больше обачливо. Керавник Франции Николя Саркози публично признал факт складанных дочинения с жонкой и узаконил стосунки с былой моделькой, а теперь с певачкой Карлой Бруни. Другий раз женатый президент Украины Виктор Ющенко. Катерина народилась у семьи эмигрантов у Чикаго. С Виктором познакомилась 15 годов тому. Ведя доброчинную и культурницкую деятельность, она старшиня Назиральной Рады Международного фонда «Украина-3000». Як каже супрацовниця одної з київських піар-компаній Ола Длена, перший і другий досвід Ющенки у шлюбі – як небо і земля.
Повністю вдарилась в релігію, причому давно, ще до їх розводу. Старші діти, це дочка, жени від першої. Коли мальчик Андрій, печально відомий своїми похожденнями, вчився в школі, маму взагалі не могли знайти, тому що вона взагалі как бы, не займалась повністю, как бы, ушла в релігію.
Тобок Катерина Ющенка зусім інша.
На світських мероприятиях і сама от, тот случай, коли сходиш на жену і розумієш, що, скоріше всього, вона з тих жін, які мотивують на щось, тому що він явно сам дуже лінивий. Пасивний, це м'які, а от вона з тих, хто хоч якусь стежень йому підтримує.
А ось президента Грузії Міхаїла Саакашвілі часто називають «Кавказським Казановом». З жінкою Галянткою Сандрою Руловс яни раз-пораз з'являються на публіці разом. Сандра має свій бізнес, вельми активно удільничає у доброчинних програмах сумісно з ЮНІСЕФ. Однак, як каже супрацовник тбіліського рекламного агентства Publicis Zenitop Media Усєволод Крудько, їх шлюб навряд чи можна назвати узорно-показальним.
На самом деле президент считает за таким
дамским угодником. Даже был конфликт с президентом Азербайджана, когда он позволил себе похлопать жену президента Азербайджана по мягкому месту, в результате чего две страны несколько минут были на грани международного конфликта. После этого президент Грузии отправил президента Азербайджана жеребца письмом о том, что он просит прощения за свое поведение. В ответ он получил записку, окропленную кровью, о том, что ваши извинения приняты. Считается, что это вот в характере грузинского мужчины вот быть таким джигитом. В этом плане он классический представитель.
Знавцы человеческой психологии стверджают, теперь у свете переважая новое поколение президентских женок, разумных и сексапильных. На измену незауважным теням Лоры и Барбары Буш и Нэнси Рейган у Белый дом рыхтуется переехать стылевая и рашучая Мишель Обама. Серед леди нового узору не только европейские пригожуни, как згаданная Карла Бруни Саркози, тяжонка премьер-министра Словении Янеза Янши Урска Баковник, лекарка с даденными модели. До новой хвали относят и жонку российского президента Дмитрия Медведева. Светлана Медведева не часто з'являється на публице, однако добра вядома як пропагандист российской моды. Сёлета она подтримала фестиваль российского мастерства у Каннах. У той же России есть приклады зусім іншого ставлення до места жонки у житті першої особи. Так, президент Чечні Рамзан Кадиров, який уже має семеро дітей от молодой жонки, заявил, что шукає еще одну, покольки такое право дає ему Коран. З уліком, що завершений мусульманський гарем складають чотири жінки, у Росії може з'явитися перший президент-шматжонець.
Яка роля у житті керівника країни відведена жінці? Тему дослідував Ігор Корній. У ефірі вибрані матеріали «Ночної свободи». На черзі – щотидньовий відеоогляд Максима Жбанкова.
Добрый вечер. Вось вам чарговый огляд киноподею. Новое кино – это старое кино. Я в чарговый раз скажу эти слова абсолютно серьезно. Бо як інакше слумачить той факт, что киношные новины сбольшого користаются стандартными сюжетами и героями? Варто означить, это не кепско. Бо часом отримливается навод лепш за оригинал. У нашем выпадку размова идет про фильм Алюя Маршала «Вельми страшный детектив». Не палохайтеся, гэтую дурную назву стужцы падаравалі расійскія пракатчыкі. Насамрэч фільм завецца «МР-73», дакладны як пісталет галоўнага героя. Былы паліцыянт Маршал дакладна ведае цьмяныя бакі крымінальнага вышуку і шчодра прапануе гэтыя веды нам.
І лёша?
Ко лёша? Стоа ківа аутопсі на матан?
Ну, ашэ пі ль тан, анкет мэ ці ротірэ. C'est le groupe Kowalski qui prend le relais.
Кино отрывалось специфичное. «Вельми страшный детектив» подобный на мемуарные нотатки альбо старосветский роман Жоржа Сименона. Тут нема шаленого экшену, прозмерной пиротехники и элегантного кунг-фу. Зато и есть выразно прописанные характеры и познавальная атмосфера тотальной безнадеянности. Выконавца головной роли Даниэль Атой у черговый раз увасабляя брудного полициянта, як заўсёды робіць гэта вельмі тэхнічна. Хтосьці скажа, зноў тое самае. Але што новага можа вам распавесці куля з паліцэйскага пісталету? У спіс адмоўных уражанняў сёння трапляе амерыканская стужка люстэркі. Рэжысэр Александр Ажа раней зрабіў выдатны рэмейк «Жахаўкі ўзгоркі маюць вочы», а зараз вырашыў трохі змяніць профіль і ад мутантаў-людажэраў перайшоў да гарадской готыкі. Ягоны герой, былы паліцыянт, працуе начным ахоўнікам велічэзным старым будынку і сустракае шмат цікавага і небяспечнага. Рэжысэр спалучае паліцэйскі трылер з чорнымі казачкамі пра пачвараў з люстэрка. Ён ведае сваю справу і прафесійна палохае гледача. Але жах атрымаўся нейкі несур'ёзны. Бо сюжет на диво не утямны, акторы, кроме выконавца головной роли Кифера Сазерленда, выглядают просто нияк, и со спецэффектами так само есть проблемы. У гэтая люстерка глядеться не варта. Усё ровно, ничего доброго не покажет. А зараз мой выбор гэтага тыдня – Барри Левинсон, молодый Шерлок Холмс. Левинсон вядомы як автор шыкоўнага «Добрай раніцы Вьетнам» и «Пандзёру», але гэта яго маленький шедевр варты нашей увагі. Продюсер Стивен Спилберг і сценарист Кріс Коламбус зробили Холмса і Ватсона тінейджерами. Отрималося чаровано. Молодий Шерлок Холмс – адметная стилізація под старые детективы и одночасово симпатичное дитячее кино. Нехто лишит, что Гарри Поттер зробил кино-революцию. Это страшенная помылка, бо до того уже были неполнолетний Холмс и малый Ватсон у поттеровских круглых окулярах.
Киноогляд критика Максима Жбанкова первый раз у эфира «Ночной свободы» у четвер. Ви слухаєте вибрані матеріали «Ночної свободи» за минулий тиждень. На завершення огляду «Барди свободи» – музична передача з Дмитра Бартосіка. А я, Сергій Обламейко, на гетим з вами розвітваюся. Щасливо!
Привітання, шановні слухачі! У ефірі програма «Барди свободи», присвячена білоруській авторській пісні і її творцям. Люди, які пишуть і співають не за гроші, не по замові, а тому, що не можуть не співати. На гэтым тыдні нашым гостем будзе бард з гораду Слоніма Валеры Жамойцін. Нарадзіўся наш герой на Зэльвіншчыне ў вёсцы Самаравічы. Ва ўсіх вяскоўцаў ёсць свае непаўторныя гісторыі, звязаныя з роднымі мясцінамі. У Валерыя Жамойціна таксама іх нямала. Некаторыя з іх гатовыя сюжэты для песень.
Это военный час был. У нашей вёсцы у школе жили немцы. Ну, мы ж ведаем, немцы фанаберыстыя не собирались войну проигрывать. Яны усталёвывали адразу грамадзянскую уладу. И тут у вёсцы здарылася ЧП. Забеременела дзяўчына, а хлопец браць не хоча. А бабульки яны и у войну бабульки пришли до этого галоўнага немца и гавораць: такое вось тут творыцца у вёсцы, что это? Дзяўчына беременна, а ён не хоча. Немец все зразумеў, выслухаў. Немец нават сам не хадзіў, праз бабулек сказаў вызваць этого хлопца сюда. Яго доўга білі. И в конце сказали: иди и женись на той девчине. И что вы думаете? И он пошел и женился. И после войны его семья выехала в Польшу. И говорили люди, что вельми добро жили, да, пошлых дзён. Наша вёска належала до Усходней Пруссии, так званый Третий Рейх. У нас нават ходили гроши сапраўдныя немецкие.
Была некая розница во укладе життя, у парадках?
Розница была. Например, я могу добро это все сказать, бо моя мать из оккупованной зоны. На оккупованной зоне ходили часовые гроши, и относины немцев до людей были дрэнные, скажем. На территории Рейха, ну, зразумела, яны у Рейх залечили не так людей, як территории им сподобались. Але, например, такого не было, как немец пришел у хату и нечто одобрал со стола, ці выгнал некую скотину с хлява. Такого не было. Но потом ситуация на фронте изменилась, и изменились их намеры на конт этих территорий. То есть стали относиться дрэнно.
Куды згинули все тревоги, кто забрал от меня тяжер стому? Ты это мои дороги привели меня вчора до дому, и стало так легко одразу, як быццам у райским саде, як добра хоть час от часу прачнуцца ў роднай хаце, як добра хоць час ад часу прачнуцца ў роднай хаце. Святло падае з кухні праз шчыліну, я пад коўдрай дагледжваю сны. Дзверы бацькавай хаты адчынены для нас ад вясны да вясны. Дзверы бацькавай хаты адчынены для нас ад вясны да вясны. Рана раніцай ідуть корови, а я вухам лавлю все гуки. Подклали у печи дровы, познаю гэта матчыны руки. Тыя самыя руки, што калісьці мяне люлялі. ой, скольки розной муки, яны за мене познали, ой, скольки розной муки, яны за мене познали, светло падая с кухни праз шчыліну. Я под коўдрай дагледжваю сны, дзверы бацькавай хаты адчынены. Для нас ад вясны да вясны дзверы бацькавай хаты адчынены. Для нас ад вясны да вясны.
Шаноўныя слухачы, наступныя 2 гадзіны ад 20 да 22 Радыё Свабода гучыць у эфіры на кароткіх хвалях 49,31 метр. Частоты 6105 і 9865 кГц. А таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц 490 метраў. Заставайцеся са свабодай.